Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, здравствуйте, Анна.
Мы продолжаем беседу о катехизисе. И сегодня у нас очень сложная тема. Я скажу честно нашим радиослушателям, что я специально почитала учебник, который мне посоветовал отец Даниил. Вот, и тема наша сегодняшняя будет о путях богопознания, батюшка.
Да, действительно, это следующий вопрос, которым необходимо нам немного остановиться, попытаться порассуждать и понять, откуда мы вообще черпаем знания о Боге. Мы начали говорить о том, что и закончили наш разговор, предшествующий тем, что вероучительные истины имеют определяющее значение и определяющую важность христианской жизни. Без знания о Боге, кто такой Бог, для нас представляет сложным построение и выстраивание нашей вообще жизни христианской. И вот порассуждали над тем, насколько догматы имеют такое фундаментальное значение в уже нравственной жизни христианина и являются такими предпосылками вот этих нравственных христианских основ, и их, собственно говоря, раскрывают. Ну, вот такая формулировка, она мне всегда очень нравится, о том, что если мы не знаем, кто такой Бог или каков Бог, то нам очень сложно ответить на вопрос, что Он от нас хочет. А вот новозаветные заповеди, они как раз-таки и сложны именно этим, потому что здесь уже нам даются совершенно иные посылы в нашей деятельности и жизни христианской, в отличие от тех, ну скажем так, самых простых универсальных нравственных законов ветхозаветных, которые в общем и целом понятны любому человеку, в какое бы время он ни жил здесь на земле. И в данном случае мы уже сталкиваемся со следующим вопросом о богопознании. Вообще, откуда мы черпаем знания о Боге и откуда человечество берет знания о Боге? Согласно Священному Писанию, в принципе, человек и христианскому учению, да, человек сотворен для того, чтобы познавать Бога и Его искать. Об этом говорит апостол Павел в одном из своих посланий. И вот здесь очень важно для нас понимание вот этого слова «познание». Потому что под словом «познание» в библейском смысле разумеется не только лишь какое-то внешнее теоретическое знание о каких-то вещах или процессах, но под словом «познание» разумеется некий такой принятие в некий свой жизненный опыт. И когда мы говорим о богопознании, мы говорим в том числе о некой жизни в Боге и с Богом. И процесс богопознания, он не ограничен и не конечен. Это постоянный процесс, скажем так, даже бесконечный.
Сразу хочется спросить о поиске Бога. Вы сказали об этом. Угу. Это удивительно, потому что, кажется, ведь мы уже верующие люди. В нашей жизни Бог уже появился. Зачем Его дальше искать? И что искать?
Да, вот поэтому это очень правильный и верный вопрос, в том смысле, что под поиском Бога и познанием Бога, разумеется, целый процесс, и в том числе некой опытного познания, то есть жизни с Богом и в Боге. То есть вот ты узнал о Боге, что есть Бог, ты это знание некое принял, да? Но мы в христианском смысле говорим, что дальше ты этим знанием должен воспользоваться для совершенствования своей жизни и воспринятия божественной жизни в свою жизнь, как об этом пишет апостол, о том, что ну вот теперь подражайте мне, как я подражаю Христу, с одной стороны, с другой стороны, он говорит, что теперь не я живу, но живет во мне Христос. То есть вот этот процесс богопознания, принятия этого и благодатного, в том числе освящения божественного в твою жизнь, это вот и есть тот христианский путь, который мы осуществляем здесь на земле, с одной стороны, и с другой стороны, это та конечная цель, к которой мы движемся в течение ограниченной жизни здесь, и этот процесс богопознания и совершенствования будет продолжаться в жизни вечной. Ведь когда мы говорим о цели и жизни человека,
мы говорим, что цель жизни человека в чем? Ну, достичь Царства Небесного. Да? Или, ну,
стяжание такое? Духа Святого.
Да, стяжание Духа Святого. Или, или же мы говорим о том, что цель жизни человека – богоподобие. Цель жизни человека вот именно в этом заключается, чтобы, как пишет об этом Максим Исповедник в одном из своих сочинений, о том, что человек должен стать, обладать всеми теми же совершенствами, которые Бог обладает по существу, то есть в силу своей природы, человек будет обладать по благодати. И вот в этом богоподобии, в этом совершенстве богообщение будет постоянно продолжаться, и богопознание будет продолжаться бесконечно. Потому что вот мы будем в дальнейшем сегодня говорить о границах богопознания, о том, что человек, будучи существом ограниченным, он, естественно, всецело познать Бога не может, как и не может вообще, в принципе, познать его существо, то есть божественную природу. Поэтому процесс познания Бога и принятия Бога как некую существующую истину – это немного разные вещи. Вот, может быть, будем когда-то говорить о грехопадении, то здесь вот есть такой момент – о знании опытном и знании теоретическом. Адам теоретически знал все. Но практического опыта вхождения в грех у него не было. Отсюда и значение его падения, как осознанного выбора между злом и добром. Вот это тоже такой интересный момент, который мы должны понимать.
Но это сложно для понимания.
Нет.
Почему, как он мог знать все и все равно вот выбирает, если он знает?
Об этом мы скажем позже, да, когда коснемся темы грехопадения, она безумно интересна. И вот в этих вот кратком описании библейском, которые у нас имеются, на самом деле скрыты очень такие глубинные, фундаментальные вещи вот этого процесса появления, зарождения греха, процессов, которые были связаны с самими первыми людьми и их отпадение от Бога. То есть здесь некоторые такие глубинные вещи, которые нужно правильно растолковать, обращаясь к текстам святых отцов, которые, в общем-то, трудились над этим. И действительно, как боговицы и пророки, для нас такие глубинные смысловые вещи раскрывают. Поэтому этот текст и само по себе событие грехопадения, оно имеет такое колоссальное значение в понимании и представлении уже каких-то дальнейших мыслей, и богословских в том числе, и в отношении искупления и тому подобное. Но вернемся к нашей сегодняшней теме, к теме богопознания. Так вот, познание в библейском смысле этого слова подразумевает в себе некое опытное вхождение в этот процесс. Познание Бога значит включение божественной жизни в свою жизнь. Другой момент, что знания обычно берутся посредством наблюдения, опыта, эксперимента, да? Но когда мы говорим о Боге, то мы не можем сказать, что можем поставить опыт, эксперимент или совершить некое наблюдение. Потому что, если пользоваться философским языком, Бог этому миру трансцендентен. Да? То есть он выходит за рамки бытия этого мира, хотя и одновременно он и имманентен этому миру, да? То есть присущ этому миру, Бог находится вся во всем, да? Как говорится в Писании, но при этом в этом мире он не растворяется, и здесь нет никакого намека на такие пантеистические учения, пантеизм, да, учение о том, что все есть Бог. При этом, когда мы говорим о богопознании, в первую очередь мы говорим о естественном богопознании. То есть созерцание тварного мира дает нам некие представления о существовании Бога. Но я бы, наверное, даже сказал не столько о существовании Бога, сколько о существовании неких сверхъестественных, необъяснимых для нас каких-то процессов. В этом смысле понятно, что естественный путь богопознания, он ограничен и примитивен, и является лишь некой такой первой ступенью, вот как раз-таки в представлении о том, что все, что существует вокруг, в том, что существует у нас вокруг, есть процессы необъяснимые, и, возможно, началом которого положено как раз-таки началом в Боге. Потому что и само Писание свидетельствует о том, что Бог вот эту вот зиждительную свою силу, энергию запечатлевает в тварном космосе и в мире. И эти же слова можем найти в ряде текстов и песнопений псалмов Давида, которые эту мысль вот так вот напрямую отражают. Небеса поведают славу Божию, творение руку твоей возвещает твердь. Да, то есть небеса поведают славу Божию. То есть вот как-то так очень возвышенно пророк Давид раскрывает для нас этот смысл. То есть вот первый путь богопознания – это путь естественного богопознания. Но опять же скажем, что это путь несовершенный, и он нас должен привести лишь к каким-то ограниченным сведениям о том, что Бог есть. И здесь обычно мы находим такие два момента. Это путь космологического умозаключения, то есть рассуждение о тварном мире. И второе – это путь самопознания. Иоанн Дамаскин пишет о том, что да, ну, вообще в принципе мы говорим о том, что человек – это такой микрокосмос, в котором существуют всевозможные процессы. Тертуллиан, один из известных христианских авторов, его известная фраза, что душа человека по природе христианка. Ну и дальше вот можно привести цитаты многих других отцов, в том числе и Иоанна Дамаскина, который является автором, слово сказать, точного изложения христианской веры. Это один из его таких самых известных трудов, который входит в сборник, который называется «Сумма знаний». И это, вот, к слову сказать, один из первых таких систематизаторов христианского вероучения вообще в принципе, Иоанн Дамаскин, вот, в точном изложении христианской веры. Он говорит, что да, действительно, Господь запечатлевает и в человеке вот эту некую черту и некое сознание божественного начала. Ну и опять же, если мы логически рассуждаем, читаем Библию, то там говорится о том, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию. То есть это некий образ Божий, он, естественно, запечатленный в человеке, неким образом в человеческой личности раскрывается и дает человеку понимание и представление о вещах божественных. Ну или современным языком, скажем так, сверхъестественных. Но вот путь естественного богопознания, он несовершенен еще и потому, что очень явно и ясно для нас это открыто в истории человечества. Почему он несовершенен? Да потому что вошедший грех в мир извращает и искажает ту гармонию, которая была присуща человечеству и миру в принципе.
И человек, наоборот, может прийти к тому, что ничего нет?
Это допустимо, с одной стороны, но и, может быть, так явно и отчетливо не увидеть вот этих вот неких ясных божественных знаков. Вот язычество, да, вот в форме его существования, я не говорю о современном, да, там, каком-то, ну, там, не знаю, древнем там язычестве, да, каких-то языческих культах, ведь на чем они были построены? Вот как раз-таки на том, что человек видит что-то сверхъестественное, он не может дать ему объяснение и понятие, и говорит, что вот это сверхъестественное есть там Бог или проявление Бога. Ну и дальше идут уже какие-то моменты, которые, благодаря которым он пытается разрешить свои отношения, ну, с этим Богом или божеством. Ну,
причем ударил... он еще с собой всегда сравнивает, что да. Как дождь, это значит я плачу, ну похоже.
Да, похоже, Бог плачет, или там ударила молния, да, в кого-нибудь, загорелось дерево, человек помер. Значит, что-то нужно сделать. Ну, принесли 10 жертвоприношений, да, младенцев, зарезали их, ну, вроде бы молния кончилась. Собственно говоря, вот понятный принцип, да. То есть, с одной стороны, какие-то вещи сверхъестественные раскрываются, с одной стороны, представление о Боге, о существах высших в человеческом сознании возникает, но они совершенно искажены, извращены и вот порождают вот такой примитивизм. Поэтому языческие религиозные представления, они примитивны. Ну а дальше, да, вот уже современные ученые говорят, ну вот что такое молния, что такое дождь, нам объясняют, и говорят, что вот это все процессы ясные и закономерные, да. И здесь никаких сложностей нет. Но одновременно с этим и современным ученым, и, скажем так, вот всей науки 20 века, которая сделала огромный скачок в развитии вперед, открываются какие-то новые, совершенно непонятные области, в которых, опять же, раскрываются и подчеркиваются какие-то вот эти вот совершенно сложные процессы, которые человеку необъяснимы, которые он не может сопоставить и выявить некую закономерность. А даже сегодня вот мы с этим сталкиваемся постоянно. Да? И здесь вот как раз таки бьются ученые, представители ученого атеистического такого круга, да, с богословами или там представителями тех или иных религиозных воззрений. То есть вот это первый путь, откуда у нас появляются представления о Боге, путь естественного богопознания. Он несовершенен, значит, есть что-то более совершенное, и это, безусловно, то, что мы называем сверхъестественным богопознанием. И здесь вот нужно для себя такую четкую параллель сделать, чтобы было понимание того, что такое сверхъестественное богопознание. Сверхъестественное богопознание – это познание Бога посредством божественного откровения.
А где гарантия, что это было именно богооткровение, человеку что-то не показалось? Вот в этом, наверное, камень преткновения.
Вот и сейчас от божественного откровения мы еще шагнем дальше. И еще раз проговорим эту связь, уловим ее. Потому что очень часто, когда мы говорим о божественном откровении, в единственном числе, да, а не откровениях, во множественном числе, как раз таки люди путаются, там, вспоминают каких-нибудь там совершенно мифологические откровения или еще что-нибудь там, да, которые относятся уже к области сказок или каких-то апокрифических рассказов. Да. Поэтому здесь вот такую закономерность нужно для себя очень четко проследить. Итак, сверхъестественное богопознание – это познание Бога через божественное откровение, то, что Бог открывает сам о себе людям, о себе, об отношении к миру и так далее. Где это божественное откровение искать или где оно находится?
В Новом Завете.
Божественное откровение содержится в Священном Писании, в Священном Предании Церкви. Вот как-то мы об этом тоже говорили. То есть оно содержится и охраняется Церковью, божественное откровение, и содержится в Священном Писании и в Священном Предании Церкви. И если ветхозаветное откровение, оно тоже довольно ограниченное, и, как об этом пишут богословы и святые отцы, это какие-то внешние образы, ну, например, неопалимая купина, да, образ Пресвятой Богородицы, ну, это, кстати, вот символ, да, такой образ для нас, или еще какие-то иные видимые знаки, которые мы находим в Ветхом Завете, и это ясно и понятно почему, то новозаветное откровение, оно уже совершенно иного порядка. И когда мы говорим о Новом Завете, мы говорим уже о полноте божественного откровения, потому что во Христе мы получаем откровение о Боге во всем смысле. То есть никаких больше иных откровений быть и существовать не может. Не может. Во Христе мы получаем полноту божественного откровения. Вот. То, что Господь в мир приносит.
А откровения, которые получают святые отцы, просто святые?
Они уже частного порядка. То есть здесь это не, они немножко иного порядка. То есть о каких откровениях в данном случае?
Но мы же читаем в житиях о том, что кому-то из святых что-то является, кто-то является.
Ну,
какие-то
да.
Сны видят. И мы знаем, что это действительно от Бога.
Ну да, пожалуйста, как бы здесь никаких проблем нет, от Бога, но вопрос идет о богопознании.
Это не относится к личному богопознанию?
Нет, вообще в целом, да, то есть у апостола тоже есть такие слова, что если я сам или ангел небеса будет благовествовать нечто больше, чем то, что говорю я, то этому верить не надо, да. Или в другом месте говорит, что всякого духа испытывайте, от Бога ли он, да? То есть, если вам вот сейчас вот, или нам здесь в студии явится ангел, мы должны будем его неким образом испытать, чтобы понять, от Бога ли он, а не сразу же ему верить.
Мы от страха умрем, отец Даниил.
Мы ведь, с вами ведь не случайно сейчас изучаем и рассуждаем о вопросах вероучения, да? Чтобы не умереть от страха, а воспользоваться...
А поговорить.
Да, поговорить и воспользоваться тем, что нам открыто в Божественном Писании. Божественное Писание, и применить это к своей, опять же, реальной жизни. Да? Вот чтобы у нас такие соблазны и искушения не случились, которые бы нас сбили с пути. Вот, поэтому мы об этом говорим. То есть полнота богопознания открывается для нас во Христе. И божественное откровение содержится в Священном Писании, в Священном Предании Церкви. Безусловно, вот то, о чем вы сказали, там какие-то вещи частного порядка, они могут быть включены в целом в предание Церкви. В предание Церкви. И могут быть ее, ну, каким-то некой частью. Потому что под словом предание мы понимаем целый опыт жизни Церкви. Опыт, в который включено и то, и пятое, и десятое. Ну, вот знаете, например, учение о мытарствах, да, mm-hmm. это ведь некая часть предания, которая вовсе не догматизирована Церковью, что иногда путают, и на этом предании уже выстраивают какие-то там глубокие рассуждения о загробной жизни человека. Но это часть предания. Да, вот это так было открыто там тем людям, которые это описывают в своих трудах, да, там Кирилл Иерусалимский тоже говорит об этом в одном из своих сочинений, но это не догматизированная вещь, а догмат — это вероучительная истина, которая принимается абсолютной, именно вероучительная истина. Здесь же речь идет немножко о других вещах, они, наверное, более связаны с какими-то нравственными аспектами, потому что когда мы говорим о богословии, скажем так, того мира, да, или о вещах богословских, то, что выходит за рамки нашей жизни, то по-хорошему было бы сказать, что богословие этим заканчивается. Ну, что вот рассказал апостол Павел о том, когда был возвышен, да, на небо. Ну, что он сказал? Ничего. Все, да, ничего, никто ничего не видел, ничего не знает. Он ничего не рассказал, потому что это рассказать невозможно и, в общем-то, и не нужно. Отсюда и тот момент, что когда мы говорим, опять же, о Писании или о учении Иисуса Христа, что, ну, это что говорил, например, Христос об этом-то или об этом-то? Или, а как вот нам понимать вот эти вопросы или процессы, происходящие в современном мире? Их не надо никак понимать, потому что для нас Священное Писание открывает те полезные вещи, которые нам необходимы и применимы для нашей христианской жизни, чтобы достичь той заданной цели, о которой говорит Бог, богопознании, спасении и достижении вот этих вещей. Понимаете? То есть не надо под Библией, в Библии искать ответов на все свои вопросы, которые связаны с какими-то, с какой-то повседневностью, да, или вопрос там происхождения мира, или взаимоотношения там между одними и другими вещами, которые сейчас существуют, и мы на них вот не можем ответить. Типа, а есть ли речь в Библии об этом-то или о том-то? Ну, нету. Ну, не потому что Библия ограничена знаниями, потому что Библия — это не энциклопедия всего от А до Я. У нее своя цель, задача. В этот мир принести божественное откровение, сохранить его и предложить нам для его восприятия. Но вот когда мы говорим о богопознании и о сверхъестественном богопознании, мы должны сказать и о границах богопознания. О границах богопознания. То есть здесь такой существует момент. Как мы познаем Бога? Насколько Бог нам открывается? Ведь мы сказали о том, что, ну, будучи существами ограниченными, это понятно, познать всю полноту Бога мы не можем. Это очевидно и вполне себе логично. И с другой стороны, возникает вопрос о познании божественной сущности. Ведь божественная сущность, то есть природа божественная, она непознаваема. То есть что мы тогда в конечном счете познаем, когда говорим о Боге? И этот вопрос, он вот действительно уже становится вопросом весьма сложным. Вопрос о границах богопознания возникает в IV веке, тогда, когда появляется ересь Ария, арианство, и в дальнейшем развивается это учение его последователями. Был такой крайний арианин Аэций, который, например, говорил о том, что «я знаю Бога лучше, чем самого себя». Будучи крайним арианином, он, безусловно, отрицал не только единосущее между сыном и отцом, но и отрицал даже подобосущее между отцом и сыном. Ну, это такая специфическая формулировка, которая была присуща, скажем так, тем, кого привлекало учение Ария, но вместе с тем тех людей, которые хотели сохранить свое единство, ну, скажем так, с православием. В кавычках, потому что, да, разделение церкви еще на тот момент не существовало, но под православием именно, как понимаем, правую веру, да, подобосущее. У Аэция был ученик Евномий, который один из епископов небольшого города, который, продолжая учение Аэция, крайнего арианина, предлагает свою концепцию, или точнее систематизирует учение Аэция и предлагает такую теорию имен в отношении познания и богопознания. Ну, теория богопознания для нас, православных христиан, решается очень просто. Она исходит из идеи единосущия. Слово единосущее — это, вот, к слову сказать, то слово, которое было вот таким каким-то божественным промыслом включено в символ веры, который был утвержден на Первом Вселенском соборе. Да, и вот там он как-то был. С ним очень интересные вещи связаны, потому что у князя, у императора Константина, да, простите, который впоследствии воспринимает христианство, один из его, скажем так, советников или с тем, кто он общался, был Осип Кардубский. И вот, кстати, это он предложил Константину Великому включить этот термин в символ веры. Хотя это слово было скомпрометировано другими еретиками, и поэтому, в общем-то, часть ну, такого христианского движения Востока этот символ веры не воспринимает. И отсюда вот идут замены слова «единосущный» на «подобосущный» или на какие-то иные, чтобы исключить вот то, что было скомпрометировано еще уже существующими на тот момент другими еретиками. Так вот, ученик Аэция Евномий пытается систематизировать учение о богопознании и предлагает свою теорию, теорию имен. Мы же говорим о том, что познаем Бога Отца и познаем Бога посредством Сына, потому что рассуждаем о них в категориях единосущие. Есть такой момент, где апостол спрашивает Иисуса, что «покажи нам Отца, и довольно нам будет». И тогда Господь говорит, что «вы пребываете со мной, кто видел меня, тот видел и Отца». Верите ли, не верите ли вы в то, что я и Отец одно есть? На этом базируется понятие того, что Отец и Сын имеют одну природу, то есть природу божественную, чего противился сам Арий. Да? Он говорил, что Сын Божий – существо тварное. Так вот, и Евномий предлагает такую теорию имен о том, что познать Бога и вообще познание как таковое возможно посредством существования неких категорий имен. Есть имена предметные, которые характеризуют вещи и определяют их бытийное составляющее. А есть имена, ну, такие описательного характера, то есть как бы такие клички вещей. Да? И вот если знать имена предметные, тогда можно определить их сущность. Ну и в этом смысле в некоторых пособиях и учебниках пишется о том, что Евномий предлагал то, что есть возможность познания божественной сущности, но это неправда. Он как раз таки говорит об описании божественной сущности. Ну, мы находим и божественные имена некоторые из Писания Ветхого и Нового Завета, где как раз таки говорится о этих вещах. Ну, например, там Саваоф, там, Иегова. И самое такое знаменательное имя – это сущий, да, имеющий бытие в самом себе. Вот это то слово, то имя, которое максимально описывает божественную сущность или природу. Но опять же, зная эти имена, мы не проникаемся в сущность вещей. Однако вот он описывал возможность познания как такового чисто с теоретической стороны, отрицая некий опыт, то есть пассивность знания. Нужно знать имена, да, нужно знать имена. И в этом смысле великие каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, они, безусловно, разбивают учение Евномия о существовании предметных, да, и описательных имен, о том, что этого нет, и что Бог подобным образом не задумывал мир, и для него нет необходимости выражения неких словес категорий, да, это все-таки уже наш процесс нашего рассудка и разума. Ну и вообще, в принципе, нету таких категорий и понятий, которые бы не отображали суть вещей. Но, к слову сказать, вот, например, вот подобная теория имени, она очень хорошо отражается в современном мире. Да? Вот, например, когда люди приходят креститься и просят священника назвать младенца именем не то, которое он носит, там, Иван, например, а именем каким-то другим. Да, потому что, зная настоящее и подлинное имя человека, человек, обладающий какими-то магическими формулировками, может на него действовать.
Удивительно, что это до сих пор живет в нашей...
Вот о чем я и говорю. То есть это не просто какие-то наши сегодня там далекие рассуждения, какие-то там аэцы, евномии, там арии, там, знаете, которые там жили 100-500 лет назад, нас не касаются. Но на самом деле вот эти некие вещи, они существуют сейчас и существовали раньше. Но мы, естественно, говорим, что такого нет, потому что, ну, если Господь обо всем промышляет, и Он уже здесь разберется, да, что конкретно человеку надо или нет. Поэтому никаких там, никакие имена не надо менять. Ну, древние люди также считали, у них могло быть целый список разных имен, которые бы его называли, но настоящее и подлинное имя знали лишь только его родители. Тоже.
В русской филологии, в фольклоре, в русском точно так же, что герой никогда не должен говорить, например, «я Анна», открывая свою душу, он должен говорить «меня называют Анна», а кто я на самом деле, это еще большой вопрос.
Вот, да, то есть это все исходит к тем еще древним истокам, к этим софийным именам, которые там несут в себе вот этот настоящий подлинный смысл. Да, и отсюда вот зная некие имя Божие, да, мы можем приблизиться к его сущности. Но это на самом деле не так. И если Григорий Богослов и Василий Великий, они совершенно опровергают учение Евномия, его, так сказать, полностью уничтожая, да, своими изысканиями, то уже Григорий Ниский, он представляет совершенно новое учение, не новое учение, а точнее новую мысль о возможности богопознания. То есть и вот этот вот вклад великих каппадокийцев, он остается действительно таким мощным движением, которое на протяжении там долгого времени церковью принимается как такая основополагающая вещь и истина. Но мы будем говорить о вкладе великих каппадокийцев позже, потому что, когда говорим о Боге, есть некие такие понятийные сложности, которые к IV веку не были разрешены или разрешились лишь в трудах этих великих святых. Но вот Григорий Ниский говорит о том, что непознаваемая божественная сущность становится для нас познаваемой в том, как Бог открывается и проявляется в мире посредством своих действований или энергии. То есть Бог, мы познаем Бога посредством его действований, как он открывается в мире. И вот на протяжении вплоть до XIV века вопрос о богопознании не возникал, потому что все были удовлетворены тем, как это выражают великие каппадокийцы, с одной стороны. С другой стороны, триадологические споры заканчиваются, и возникает целая эпоха христологических вопросов. Потом проблема Византийской империи с богословием было, скажем так, плоховастенько. А вот к XIV веку вновь этот вопрос поднимается, и здесь уже очень сложная действительно тема, которая относится, наверное, в большей степени не к катехизису, а к догматике. Мы просто ее обозначим. Это вопрос как раз-таки о божественной энергии, который решался между спором мстителя Григорием Паламы и калабрийским монахом Варлаамом. И вот там уже окончательно были поставлены точки о том, как происходит и что такое богопознание, и каковы его границы. Но я думаю, что в рамках наших встреч и бесед мы, конечно, к этой сложнейшей теме не будем обращаться сейчас так наскоком, а если в этом смысле есть некий интерес, то для этого мы должны, наверное, выделить некое отдельное время.
Большое спасибо, отец Даниил, за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.